Спасибо, что вы пришли на этот семинар.
We're going to jump back into Deuteronomy chapter 4.
Мы приступим к изучению 4 главы книги Второзакония.
Yesterday we looked at the first three chapters of Deuteronomy.
Вчера мы рассмотрели первые три главы.
Remember, the book of Deuteronomy begins with a preamble in the first five verses.
Помните, что книга Второзакония начинается с преамбулы, это первые пять стихов.
And then you have a historical prologue or introduction from chapter 1, verse 6, all the way through the end of chapter 4.
За которой следует исторический пролог с 6 стиха 1 главы до конца 4 главы.
And chapters 1 through 3 are primarily the historical material.
Первые три главы представляют в основном исторический материал.
Where the Lord, where Moses overviews what God had done in and through Israel from the time of the departure from Sinai to the time of their encampment on the plains of Moab.
Моисей напоминает народу все, что произошло с ними, все, что сделал с ними Господь со времени выхода от горы Синай и до того, как они расположились станом в долинах Моава.
We read about the rebellion in Kadesh Barnea.
Мы прочитали о мятеже народа в при Кадес-Варни.
And God's swift judgment against that rebellion.
И о быстром суде Божьем над ними.
And then in chapter 2 we read about Israel passing through three different people groups without fighting with them.
Дальше во второй главе мы прочитали о том, как Израиль прошел через территорию трех народов, не вступая с ними в войну.
Remember, on the way to the land of promise, they were to not harass the Edomites, the Moabites, and the Ammonites.
По пути в землю обетованную они не стали нападать на Идумеев, на Моавитян и Аммонитян.
And you remember why they were told not to harass them or fight against them?
И помните, почему Господь повелел им не нападать на эти народы?
Because they were blood relatives of the Israelites.
Потому что они были кровными родственниками израильтян.
And then the end of chapter 2 and the first part of chapter 3, they fight against two people groups.
В конце второй главы и начале третьей главы рассказывается о том, как они вступили в войну с двумя народностями.
Those Sihon of Heshbon and Og of Bashan.
Это царь Сигон из Хесивона и царь Ог из Васана.
And God gave Israel victory over those two groups of Amorites.
И Господь дал Израилю победу над этими двумя группами амореев.
By the way, I didn't talk about this yesterday, but do you know what the difference is between the term Canaanite and Amorite?
Мы вчера об этом не говорили, но, кстати, об этом будет уместно сейчас упомянуть. Знаете ли вы разницу между хананеями и амореями?
It generally refers to where they live. Well, no. The one term Canaanite refers to where they lived.
Один термин хананеи указывает на место их поселения.
The term Canaanite describes, first of all, people that lived in the area of Canaan.
Хананеями назывались те, кто жил в Ханаане.
But more specifically, it generally referred to the people who lived in the valleys in the land of Israel.
Ну и особенно этот термин относился к тем, кто жил в долинах на территории Израиля.
If you visited the land of Israel, you'd understand why.
Если бы вы побывали в Израиле, вы бы поняли, почему это именно так.
If you want to raise crops, where are you going to raise them?
Если заниматься сельским хозяйством, то где это нужно делать?
On top of a rocky hill or in the bottom of a valley with good soil?
На вершине какого-нибудь скалистого холма или внизу в долине, где хорошая почва.
So the population generally focused in the valley areas throughout the land of Israel.
На территории всего Израиля люди в основном живут в долинах.
And hills were generally not settled.
А холмы, горы оставались в основном незаселенными.
So the Canaanites describes where the people were from.
Итак, хананеи относятся к месту обитания.
Where they lived, I mean.
Где они жили.
The Amorite describes the location where these people came from originally.
А термин амореи указывает на их первоначальное происхождение, откуда они пришли в Ханаан.
If you imagine a map here that I don't have on the screen.
Представьте себе карту Палестины. На экране ее нет, конечно.
And here is Mesopotamia.
Вот Месопотамия.
And you have Iran and Iraq over here.
Иран и Ирак здесь.
And here's Israel over here.
Здесь Израиль.
Well, in the time of Abraham, there were a number of people that migrated toward the west.
Во времена Авраама многие люди мигрировали на запад.
And they were called Amorites.
Их называли амореями.
Or Westerners.
Или западниками.
And so these Amorites are called that because they had originally migrated from the area of Mesopotamia west into the area of Israel.
И амореи получили такое название, потому что мигрировали из Месопотамии на запад.
Regardless, the Lord gives Israel victory over the Amorites under Sihon and Og.
Итак, Господь дает Израилю победу над амореями, над двумя аморейскими царями, Сигоном и Огом.
Then in chapter 4 we began to look at the message that Moses preached.
В четвертой главе мы начинаем разбирать проповедь, произнесенную Моисеем.
Building on the historical overview of chapters 1 to 3,
основываясь на историческом обзоре, который Моисей сделал в первых трех главах,
in chapter 4, Moses calls God's people to worship their God with purity.
В четвертой главе Моисей призывает народ поклоняться Богу в чистоте.
To recognize that their God is without comparison.
Признавать, что Бог ни с чем не сравним.
And because that God is so unique, to worship Him with all their heart.
И если Бог такой уникальный, то нужно и поклоняться Ему всем сердцем.
And we saw yesterday that the first section dealt with their responsibility to obey the law that God had given them.
И вчера мы увидели, что первый раздел этой проповеди относится к обязанности израильтян исполнять закон.
And why should they obey the law?
И почему они должны исполнять закон?
Well, because they can avoid covenant curse if they do.
Если они будут исполнять закон, они избежат проклятий закона.
But more importantly, they could impact the nations that lived around them.
Но что еще более важно, они смогут оказать влияние на окружающие их народы.
If they lived in genuine conformity to God's expectations, the nations around them would notice the difference in their lives.
Если они будут жить по Божьим требованиям, то окружающие их народы заметят эти отличия.
What a unique nation!
О, какой уникальный народ!
What a nation that is so lofty in their view of God and the way they treat Him.
Они почитают Бога. Их Бог велик.
So they were commanded to obey what God required because it would impact the nations around them.
Итак, Моисей дает повеление народу соблюдать закон, потому что это повлияет на окружающих народы.
We'll talk some more about this tonight as well.
Сегодня вечером мы еще об этом поговорим.
And, but it really is important to understand why God gave Israel the law.
Что особенно важно понять, так это то, почему Бог дал Израилю закон.
It wasn't given as a means of salvation.
Закон был дан не для спасения.
It was never given as a way of gaining some kind of stature with God.
Закон был дан не для того, чтобы народ имел особое положение пред Богом.
But it was given so that God's people would have a very clear idea of how they could live in a way that would demonstrate the character of God to the watching world.
Закон был дан для того, чтобы люди ясно себе представляли, как жить так, как угодно Богу.
It gave them tangible guidelines to live in a way that the world could see what God is like in their life.
Закон давал людям ясные указания, как можно жить так, чтобы окружающие народы увидели разницу между ними и Израилем.
And why is it so important that we understand that rationale behind God giving His nation that the law?
Почему так важно понимать цель закона?
Well, first of all, it helps us have the right attitude toward that law.
Прежде всего, потому что это помогает нам правильно относиться к закону.
Sometimes in the New Testament, what kind of an attitude do we develop about the Old Testament law?
Иногда из некоторых мест Нового Завета у нас складывается определенное отношение к закону, негативное отношение.
Because of various New Testament passages, we read about people who are trying to be saved by keeping the law.
В Новом Завете мы читаем о тех, кто пытался спастись через закон.
We read about people who tried to make God pleased by keeping the law.
О людях, которые пытались угодить Богу через соблюдение закона.
And the New Testament condemns that kind of living or belief of salvation.
И Новый Завет осуждает такую жизнь, такое отношение к спасению.
So sometimes we think about the law and we have negative ideas about the law.
Поэтому иногда, думая о законе, мы сразу же начинаем относиться к нему негативно.
Another reason why we don't understand the law is because it is very different from what we either know today or want to know today.
Почему еще нам трудно понять закон? Потому что он сильно отличается от современности, от того, что нам известно. Ну, кто бы из вас сказал, да, я хотел бы жить под законом Моисеевым.
No, thanks.
Нет, пожалуйста, извините уж.
And so we kind of think it's this just unenjoyable part of biblical history.
Поэтому у нас складывается иногда такое впечатление, что это темный период библейской истории.
But there's another reason why it's important to understand why God gave His people the law.
Есть еще одна причина, почему важно понимать, зачем Бог дал закон.
It's true that it was God's good gift to His people.
Совершенно верно, это Божий благой дар народу Его.
He was helping them understand how they could live for His glory when He gave them the law.
Давая закон, Бог помогал людям понять, увидеть, как они могут Его прославлять.
Do you know why else is important to understand, have a right attitude toward the law?
Почему еще важно понимать закон и иметь правильное к нему отношение?
Because it's interesting that God does something very similar with New Testament Christians today.
Потому что Бог сходным образом относится, сходным образом поступает с новозаветными христианами.
He laid out before them God's expectations of them for a reason.
Не случайно Бог показал, чего Он ожидает от людей.
He wanted them to clearly understand how they could live in a way that they could impact the world around them.
Он хотел, чтобы они понимали и видели, как могут повлиять на окружающий мир.
And remember we read yesterday Exodus 19 verses 4 through 6.
Помните, мы вчера читали из книги Исход 19 главы с 4 по 6 стихи.
Where the Lord said, if you'll listen to my voice and keep my covenant, these three things will be true.
И Господь говорил тогда, если вы будете слушать моего голоса и соблюдать мои заповеди, то вот что исполнится над вами. Вы будете моим владением, царством священников и святым народом. И я уже говорил вчера, что главная идея, которая за этим стояла, это чтобы народ был представителем Бога перед остальным миром. Апостол Петр говорит о той же самой идее в Новом Завете. В 1 Петра, 2 главе, Петр задается вопросом, кто мы? И отвечает, мы народ Божий.
And what does he say in verse 9?
И что он говорит в 9 стихе?
And see if this sounds familiar when you compare it to Exodus chapter 19.
И если сравнить то, что он скажет дальше в 9 стихе, то вы увидите параллели с 19 главой книги Исход.
You are a chosen people.
Вы род избранный.
A royal priesthood.
Царственное священство.
A holy nation.
Народ святой.
A people of his own possession.
Люди, взятые в удел.
So that you could show forth the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light.
Чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.
So what God, what is God trying to do through New Testament believers today as well?
Итак, что Бог делает через новозаветных верующих в настоящее время?
Demonstrate His character to the watching world.
Он демонстрирует свой характер для окружающего мира.
And how does He help us know how to do that?
И как Он показывает нам, как это делать.
By giving us the New Testament.
Через Новый Завет.
The law of Christ.
Через закон Христов.
The law of liberty.
Закон свободы.
The law of love.
Закон любви.
And you'll see tonight that I do not believe that the Mosaic Covenant is a binding law for us today at all.
Из вечернего семинара вы узнаете, что я не считаю закон Моисеев обязательным для христиан в настоящее время.
It was God's good gift to His people in the Old Testament.
Однако в ветхозаветные времена закон Моисеев был благим даром для народа Божьего.
And I need to look at it in the Old Testament setting as that blessing from God for His people.
И в ветхозаветном контексте нужно рассматривать его как Божье благословение народу.
It was meant to enable believing Israelites to live in a way that the world could see what God was like.
Закон Моисеев помогал людям увидеть, как можно жить так, как угодно Богу.
And by understanding the law correctly in the Old Testament, I'm prepared to understand what God is trying to do through the church in the New Testament.
И если я правильно понимаю закон в Ветхом Завете, то мне легче будет понять, что Бог пытается сделать через церковь в Новом Завете.
We may not be under the Mosaic law as an operational standard, as a body of law today.
Закон Моисеев уже для нас не обязателен.
But the big idea is the same.
Однако общая идея сохранилась.
Does the New Testament lay out before us concrete requirements?
Дает ли нам Новый Завет какие-то конкретные требования?
Does the New Testament prohibit things and command certain things of his people?
Запрещает ли Новый Завет что-то и другое, наоборот, что-то повелевает?
Sure it does.
Да, конечно.
And what's the big idea?
И какая за этим стоит идея?
What is the rationale God has in giving those requirements to his people?
С какой целью Бог дает эти требования своему народу?
It isn't just to focus on the rules and the regulations.
Не просто для того, чтобы люди забили себе голову правилами и требованиями.
It's to enable us to know how we can live in a way that the world can see God's character stamped upon our hearts and our lives.
А для того, чтобы помочь нам жить так, чтобы окружающие люди увидели в нас Божий характер.
So when we think about Deuteronomy as a whole and what we're talking about here in chapter 4, we didn't understand why God gave his people the law.
Итак, рассуждая над книгой Второзакония в целом, и в частности над 4 ее главой, мы должны помнить о том, зачем Бог дал Израилю закон. Закон помогал верующим израильтянам жить так, чтобы повлиять на окружающий мир, на окружающих людей ради Божьей славы.
And so here in Deuteronomy 4, Moses says to his people, obey all that God has asked of you.
И в 4 главе Второзакония Моисей говорит народу, чтобы они исполняли все, что Бог скажет им.
And obey it wholeheartedly and gladly.
Исполняли от всего сердца и с радостью.
Okay, then we talked last time, we began looking at the prohibition of idolatry that occurs in Deuteronomy 4.
В прошлый раз мы начали разбирать запрет на идолопоклонство в 4 главе Второзакония.
In the first 5 verses, the Lord... Through Moses warned God's people about being very careful about guarding their soul.
В первых 5 стихах Господь повелевал, чтобы народ израильский берег свои души.
Don't forget all that God has done and all that God is.
Не забывайте все то, что сделал Бог, и не забывайте о Его характере.
And we're not talking about just a lapse of memory. Of forgetting of information.
И при слове забывать мы должны думать не просто о каких-то провалах в памяти.
He was telling them to live in light of what you know to be true about God.
Он повелевал людям жить в свете того, что им известно о Боге.
That God who revealed himself in such an impressive fashion on Mount Sinai.
В свете того, что они знают о Боге, который открыл себя удивительным образом у горы Синай.
But let's go on to look at verses 15 through 24 this morning.
Сейчас мы разберем стихи с 15 по 24.
And there in those verses, we find out that just as the Lord appeared to God's people without a tangible form, God's people should not worship him in any tangible form.
В этих стихах сказано, что поскольку Господь явился своему народу невидимым образом, не показал им никакого видимого образа или изваяния, они также должны поклоняться Богу, а не какому-то видимому образу.
And we're going to talk more about that in chapter 5 as well.
Подробнее мы будем говорить также еще и в 5 главе.
God is saying, don't assign any kind of visual image to use as a tool of worshiping me.
Иными словами, Бог повелевает Израилю, чтобы они не делали себе никакого видимого образа для поклонения Богу.
So in verses 15 and 19 we have the warning.
В стихах с 15 по 19 мы видим предостережение.
In verse 15 he says, you saw no form of any kind the day of the Lord spoke to you at Horeb out of the fire.
В 15 стихе Моисей говорит, «Вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня».
And then the next verse says, «Don't you even think about making an image of me like anything in any part of creation».
И в следующих стихах говорится, чтобы израильтяне ни в коем случае не делали себе никакого изображения, ни воображаемого Бога, ни изображения подобного творению.
Don't use any shape at all.
не пользоваться никакими видимыми формами вообще. Ни изображениями людей, ни изображениями животных. Ни изображениями птиц или морских каких-то рыб или животных. Ни даже изображений каких-то небесных тел.
Now God has not given those things to you to be an object of worship for you.
Бог не дал вам всех этих образов для того, чтобы вы им поклонялись.
He has given those things as part of his creation for your enjoyment.
Все то, что населяет землю, все то, что окружает вас в природе, это часть Божьего творения, это дано вам для радости.
But he has not given those things to you as a means of likening God to them.
Но не для того, чтобы вы Бога уподобили творению.
Now we're going to come back to this with the first and second commandments later on today.
Позднее, когда мы сегодня будем разбирать первую и вторую из десяти заповедей, мы вернемся к этой теме.
And what's the problem with why is the Lord so concerned about them using an image to try to help them understand what God is like?
Почему Господь запретил людям пользоваться какими-то образами, которые помогали бы, может быть, им понять, каков Бог? Взгляните на подпункт 1f, значимость идолопоклонства. В 16 стихе сказано, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний.
And that's exactly what idolatry does.
Идолопоклонство развращает.
It confuses the creator with the creation.
Потому что оно ведет к тому, что люди путают творение и Творца.
And that's what Paul talked about in Romans 1.
Об этом говорил апостол Павел в первой главе послания к римлянам.
Exchanging the image of the one and only true God for something much less than what he is.
Заменили славу невидимого Бога на что-то гораздо более приземленное.
I mean, what would happen if they came up with an image that was marvelous to describe who God was?
А что если бы они смогли придумать какой-то такой образ, который чудесным образом бы отражал то, каков Бог?
And think about an image that could do the best job possible of demonstrating the character of God.
Представьте себе какой-то образ, который действительно прекрасно отражал бы Божий характер. Ну, конечно, я не думаю, что такой образ вообще можно себе представить, но аргументы ради, допустим, что есть такой образ, который бы прекрасно описывал нам Бога.
And we're only forming that image to help our people understand those features of God.
И мы сделали этот образ только для того, чтобы помочь людям понять что-то о Боге.
What happens?
Что произойдет?
The item becomes worship rather than the God it represents.
Люди начинают поклоняться самому образу, а не тому Богу, которого он представляет.
That's part of the corruption that takes place.
Происходит развращение.
In the end, we get our eyes off of the God we should worship and focus on the image that we formed.
Люди отворачиваются от Бога, которому следует поклоняться, и фокусируются на некоем видимом образе.
И
это как раз подводит нас к пункту 2f. Принцип идолопоклонства – это замещение.
Most of these religions, when they have an image of God, they realize that this piece of wood or stone is not the God itself.
В большинстве религий, не будем наивными, люди понимают, что образ, перед которым они поклоняются, не есть сам Бог, вот этот вот кусок дерева или кусок металла.
In most of the idolatry religions, when they talk about this image made out of rock or stone or precious metal, it's just a visual reminder of this God who exists in their world.
И в большинстве идолопоклоннических религий вам скажут, что вот этот вот кусок драгоценного металла или кусок камня, из которого изготовлено изваяние, это не есть сам Бог, но это видимая его репрезентация.
But again, what happens?
Но что происходит?
What or who becomes worshipped eventually?
В конечном итоге, кому люди начинают поклоняться?
The lifeless image.
Безжизненному образу.
And so this lifeless image replaces the God it's supposed to represent.
И вот этот безжизненный образ заменяет собой Бога, которого он должен представлять. Израиль не должен заменять Бога никаким творением. Но позднее мы об этом еще поговорим во второй заповеди. Третий вопрос — это принцип отказа. В конечном итоге, если у вас есть какой-то образ, какой-то видимый кумир, вы отвергаете Божью власть. Представим себе, что вы изготовили какую-то статую самого сильного животного на земле. И этот образ призван представить Бога. Однако этот образ — это всего лишь животная часть Божьего творения. Вы берете творение и ставите его на место Бога.
Israel had to be careful about using anything that would be corrupted. That would corrupt their understanding of who God was.
Израиль должен очень внимательно относиться к тому, чтобы ничто не заменяло истинного представления, истинного образа Бога.
Now I have some notes here about Deuteronomy 4:19. I'm going to skip for the sake of time.
Из-за недостатка времени мы пропустим то объяснение, которое у вас в конспектах дается, 4 главе 19 стиху.
It just interacts with the view of some people on verse 19 that suggests that idolatry might have been okay for Israel or for even the nations of the world.
Некоторые люди из 19 стиха 4 главы выводят такое мнение, что якобы Израилю можно было поклоняться Луне и звездам.
But I've given the explanation in the notes, and I'm going to move on to verse 20.
Или можно было заниматься идолопоклонством, но я здесь даю некоторые комментарии, объяснение этого вопроса. Мы не будем его сейчас обсуждать, вы можете прочитать самостоятельно.
So we've talked about the warning against idolatry.
Итак, мы поговорили об предостережении против идолопоклонства.
Look at the basis for that warning.
На чем основано это предостережение?
God is their redeemer.
Бог их искупитель.
And as the Redeemer, he has the right to demand absolute allegiance from them.
И будучи искупителем, он имеет право требовать абсолютной преданности себе.
And as the redeemed people, they're responsible to worship him exclusively.
И израильтяне, будучи искупленным народом, обязаны поклоняться исключительно Богу. 20 стих. «А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом Его удела, как это ныне видно». Господь вывел вас из этой печи железной. И вывел вас не случайно. Но для того, чтобы вы стали Его уделом. Перешли в Его владение.
And as His possession, they're responsible to live in a way that they show the world that truth.
И будучи Его владением, вы должны жить согласно с этой истиной.
They need to act like they're possessed by the God of the universe.
Они должны поступать так, как подобает людям, находящимся в уделе Господа Бога Вселенной.
Because God redeemed them out of Egypt, He has a claim on their total allegiance.
Поскольку Бог избавил их из Египта, Он имеет право требовать от них полной преданности.
And let me illustrate that.
Приведу такой пример.
I am a possessed man.
Мной кто-то владеет.
I have a wife who I love dearly, who loves me.
У меня есть жена, которую я очень люблю, и она меня любит.
Praise God.
Слава Богу.
One of life's great blessings.
Одно из самых больших благословений в моей жизни.
Okay, now, so I was extricated, I was delivered from the world of single men.
Итак, я был искуплен или избавлен от мира холостяков или от мира одиночества.
And I have the privilege of having a loving relationship with a woman of my dreams.
И я вступил в отношения с женщиной своей мечты.
The point is then my wife has a claim on my exclusive attention and affection.
Моя жена имеет право требовать от меня исключительного, безраздельного внимания.
And so I need to act in accordance with that claim.
И я должен поступать согласно с этим требованием.
If I'm around other women, it should be obvious that I could be friends with them, but I'm not interested with them in that same way.
Если, находясь в общении или рядом по соседству с другими женщинами, должно быть очевидно из моего поведения, что я могу к ним дружески относиться, но я предан исключительно своей жене.
My wife's claim on my life should manifest itself in the way I conduct myself.
Требования моей жены ко мне должны явным образом проявляться в моем поведении.
And Lord is saying something similar here.
И Господь говорит нечто подобное здесь. Поскольку Он избавил вас от рабства, сделал вас Своим народом, вы должны жить согласно с этой истиной. Он заслуживает абсолютного и исключительного поклонения.
In verses 23 and 24, and restates the warning.
В 23 и 24 стихах Бог подтверждает еще раз это предостережение.
So this section, verses 15 and following, begins and ends with the warning.
Таким образом, этот раздел, начиная с 15 стиха и далее, начинается и заканчивается предостережением.
Be careful not to forget.
Берегитесь, чтобы не забыть.
And give all attention to not forgetting.
Опять же, обратите внимание на это, не забывайте.
And what are they supposed to not forget?
И о чем они должны забывать?
The covenant that Yahweh, your God, made with you.
Не забывайте завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами.
And again, when we talk about forgetting here, are we talking about, you know, lapse of memory?
И опять же, что имеется в виду под забыванием? Провалы в памяти? Так, что я должен был там купить в продуктовом? Нет, не в этом идет речь. Мы говорим о жизни, в которой проявляется истина или, наоборот, пренебрежение истиной.
And when he says, "Don't forget the covenant," he's not saying, "Don't forget this piece of paper in which you've signed a contract."
Не забывай завета. Имеется в виду не то, чтобы они не забывали того листочка бумаги или чтобы там ни было, на котором этот завет был написан.
Remember, what is it that the covenant stands for?
Что обозначает завет? Что он представляет из себя?
What does the covenant assume or presume exists?
Что предполагает завет? Наличие чего предполагает завет? Наличие отношений. Можно сравнить это с браком, заветом между мужчиной и женщиной. И брак — это не просто поставить свою подпись на листочке бумаги. Это преданные и преданные близкие отношения. И Бог хочет, чтобы Его народ не забывал о наличии этих отношений и жил в свете них.
And how is one key way in Israel's history they could forget the covenant?
И как, в чем именно могло проявиться забывание о завета Божьего?
By worshiping other gods in addition to Yahweh.
То, что израильтяне забыли завет Божий, могло проявиться в поклонении иным богам, а не Богу Яхве.
By doing anything that gets in the way of total exclusive worship of Yahweh.
Если они начнут делать что-то, что будет противоречить поклонению одному только Яхве. И почему это так опасно? Почему это осуждается Богом?
It says verse 24, for the Lord your God is a consuming fire, a jealous God.
В 24 стихе объясняется: ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель.
Now, in our world today, when you look at how people treat each other, we don't really understand divine jealousy.
Смотря на современный мир, как люди относятся друг к другу, мы утратили представление о Божьей ревности. Есть некоторые люди в мире, кого можно сравнить с огнем поедающим. Это человек гремучая смесь. Если на расстоянии нескольких шагов от них зажечь спичку, они взорвутся.
God's anger, God's being a consuming fire is not that idea.
Вот Божий гнев, то, что Бог сравнивает себя с огнем поедающим, не имеет ничего общего с такими людьми.
And jealousy is misunderstood if we compare it to our life today.
И ревность также сложно понять.
I mean, there is a biblical form of anger and a biblical form of jealousy, but that's not what we normally practice.
Есть библейский гнев, есть библейская ревность, однако это не то, что нам, скорее всего, знакомо из современного мира.
Our jealousy is mostly based on not getting our way or not having our share of time or not having our share of possessions.
Наша ревность в основном основываться на том, что что-то мешает нам достичь своих целей или получить то, что, как мы считаем, заслуживаем, свою долю богатства или получить чье-то внимание. Обычно эта ревность относится к материальному, к вещам. Однако в случае с Богом это относится к отношениям.
He has entered into a unique covenant relationship with the nation of Israel.
Бог заключил уникальные отношения, отношения завета с Израилем.
As one who formed them as a nation, as one who redeemed them from Egypt, he has a claim on their total affection.
И поскольку Бог сформировал израильский народ как таковой, и поскольку Он их искупил из Египта, Он имеет право на их абсолютную преданность.
And they have committed to worship their God wholeheartedly.
И они должны поклоняться Богу всем сердцем.
And when they chase after other gods, this provokes God's anger.
И если они будут искать иных богов, то Бог будет гневаться на них.
He's a jealous God.
Он Бог-ревнитель.
He's not jealous about things.
Он ревнует не о каких-то вещах, не о материальных предметах.
He's jealous about this committed relationship.
Он ревнует об отношениях.
John? Right. As long as it's the truth that's the foundation for our jealousy, yeah, we want to guard our people from going down corrupting roads. I mean, the danger is, again, jealousy as a pastor can be thing-oriented in the fact of numbers. It's going to hit my giving, you know, and all those kinds of issues. And so we're thinking of more tangible issues, things. But no, it'd be like with our kids. I'll liken it to my jealousy over my children's love for Christ. It's if I see things going on that distract. I'm sorry.
Thank you. Вопрос был задан. Можно ли сказать, что хорошо быть пастором-ревнителем, что пастор должен тоже быть ревнителем, ревнуя таким образом о своей пастве? Ну, допустим, если кто-то из членов его церкви читает какие-то вредные книги или начинает посещать какие-то опасные, может быть, вредные группы или мероприятия, то ревновать о нем, идти к нему, уговаривать и так далее. И ответ такой, что пастор, даже делая это, может испытывать неправильную ревность, если он ревнует о цифрах, о посещаемости. Ну, например, он думает, ну, если я потеряю вот этих вот членов церкви, то уменьшится пожертвование в церкви или что-то такое.
And we're talking about truths that we're convinced are at the center of what God is asking his people to do.
That's what
we're talking about, the things that we'd be jealous over would be things that the Bible is very clear about.
Мы можем ревновать о том, о чем Библия говорит предельно ясно.
That's where liberty comes in.
Об истинах, о которых Библия говорит ясно. В остальных вопросах есть свобода.
I mean, I've seen pastors pursue people over issues that are debatable.
Мне приходилось сталкиваться с тем, что некоторые пасторы начинают вступать в какие-то конфликтные отношения или начинают как-то устраивать разборки по поводу вопросов, которые на самом деле являются спорными.
But as a shepherd, we should be jealous about the spiritual welfare of the sheep in our flock.
Будучи пастырями, мы должны ревновать о духовном благополучии своей пасты.
And what's at the center of that is a relationship, not only with us, but more importantly with God.
И в центре этого стоят отношения, причем не столько отношения с нами, сколько отношения с Богом.
And that's what was happening here with Israel.
И это же происходило здесь в Израиле.
God is being jealous for their absolute affection.
Бог ревновал народ израильский, чтобы они были полностью преданы Ему.
Now, if we practice biblical jealousy, we have to make sure it's done in a God-honoring way.
Если мы хотим ревновать по-библейски, мы должны убедиться в том, что это действительно будет прославлять Бога.
But that's part of our responsibility as being shepherds.
Но действительно, будучи пастырями, мы должны испытывать такую ревность.
And parents,
и будучи родителями,
where we have to be vigilant in guarding the welfare of our children.
Мы должны стоять на страже духовного благополучия своих детей.
So the Lord is a jealous God.
Итак, Господь есть Бог-ревнитель.
And he wants his people's exclusive affection.
И он хочет от своего народа исключительной преданности.
So he's warned God's people against idolatry.
Он предостерегает свой народ от идолопоклонства.
Now, in the next set of verses, he goes on to show the consequences of idolatry.
В следующем разделе он показывает народу последствия идолопоклонства.
What happens if God's people practice idolatry?
Что произойдет, если Израиль будет поклоняться идолам?
The covenant curses that we'll talk about later on will become operative.
Тогда вступит в силу проклятие завета, о которых мы говорили раньше.
And Israel will be scattered throughout the nations.
Израиль будет рассеян среди народов.
And so he says in verse 25, if the time comes, generations from now, when you as a nation are committed to practicing idolatry, this is what will happen.
И он говорит дальше, если пройдет время, и если вы будете поклоняться идолам, то вот что произойдет.
And notice in verse 26 what he says.
Заметьте, что сказано в 26 стихе.
He starts by saying, I call heaven and earth as witnesses against you this day.
Призываю во свидетелей небо и землю.
Do you know why he calls heaven and earth as witnesses against them in this setting?
Почему он в этом случае призывает небо и землю во свидетели?
It's important to notice this for understanding Deuteronomy, the historians, and the biblical prophets as well.
Это важно понять для того, чтобы понимать и книгу Второзакония, и библейских пророков, и библейские исторические книги.
Here in Deuteronomy 4 and in Deuteronomy 30 and chapter 32, the Lord calls the heavens and the witnesses, heavens and the earth as witnesses of the establishment of this covenant between God and Israel.
Здесь, в 4 главе и позднее, в 30-32 главах Второзакония, Господь Моисей призывает землю и небо во свидетели установления завета между Богом и людьми. Это вечные свидетели. Они выступают свидетелями того, что Израиль пообещал поклоняться исключительно Богу.
And they are witnesses to the many, many examples of God's abundant faithfulness to His people.
Это свидетели того, как Бог был верен своему народу.
So he envisions a future day when God's people pursue idolatry here.
Моисей предвидит наступление такого дня в будущем, когда люди будут поклоняться идолам.
And God has all the evidence He needs.
И у Бога есть все необходимые улики.
The heavens and the earth are witnesses of what Israel had committed to.
Небо и земля свидетели того, что сделал Израиль.
And they're witnesses to the repeated acts of faithfulness of God toward His people.
И они же выступают свидетелями того, как Бог был верен своему народу.
So remember, when you hear about in the law or in the prophets about the heavens and the earth or the mountains and the hills, keep in mind covenant background.
Итак, помните, когда в пророках или в исторических книгах Ветхого Завета вы увидите, что небо и земля призываются во свидетели, помните, что мысль при этом всегда о завете, который был между Богом и Израилем.
They're meant to provide a covenant background to the passage in question.
В таком случае небо и земля, они указывают на мизансцену завета между Богом и людьми.
They testify to Israel's commitment to worship their God and to God's faithfulness to His people.
Они свидетельствуют о том, что Израиль давал обещание соблюдать условия этого завета и свидетельствуют о том, что Бог был верен этому завету.
And here He calls heavens and earth as witnesses that He is going to evict them from the land of promise.
Здесь Он призывает небо и землю во свидетели того, что Он изгонит их из земли обетованной и рассеет их среди народов. Там они смогут уже поклоняться камням и металлам столько, сколько захотят.
Now, just for a moment, as we think about that again, why is sin and idolatry so offensive to God, so reprehensible?
Почему грех вообще, идолопоклонство в частности, настолько противно Богу, настолько предосудительно?
It offends a holy God who demands unique living.
Потому что оно идет против святого Бога, который требует особой жизни, особого образа жизни.
Whether we pursue sin or some kind of idolatry, think of what it represents.
Если мы впадаем в какой-то грех или занимаемся идолопоклонством, давайте подумаем, что за этим стоит.
Because in the context of a covenant relationship, idolatry was the worst sin you could commit.
В контексте завета с Богом, идолопоклонство — это худший из возможных грехов.
And just think here, and you have this in your notes here, when you commit sin, or when you, Israel would commit idolatry, what are they exchanging for something else?
Если Израиль совершит какой-то грех или будет поклоняться идолам, то что они заменяют чем?
You exchange something eternal in duration for something fleeting in duration.
Что-то вечное они заменяют приходящим.
Something infinite in value is exchanged for something without ultimate value.
Что-то бесконечно ценное заменяют чем-то, не имеющим никакой ценности.
Something beautiful in every way is exchanged for something that's ugly and disgusting.
Что-то прекрасное во всех отношениях заменяют чем-то уродливым и неприятным.
So when God's people would exchange the opportunity to have an intimate relationship with the God of gods and the Lord of lords.
Итак, Израиль, народ Божий, начиная поклоняться идолам, заменяет возможность тесного общения с Богом богов и Господом господствующих.
And instead worship this piece of rock.
И вместо этого начинает поклоняться какому-то камню.
Well, that's a bad deal.
Не правда ли плохая замена?
It's kind of like I'll pay you $100 for a cup of dirt.
Можно представить себе так, что заплатить 10-20 тысяч рублей за стакан земли.
What?
Зачем?
Does that make any sense?
Это имеет смысл или нет?
But in a moral realm, it's even worse.
Нет, но в нравственной сфере получается еще хуже.
Idolatry and sin. When we commit idolatry, Israel would commit idolatry, and we sin. We're exchanging something marvelous for something horrible.
Идолопоклонство и вообще любой грех в жизни Израиля или в нашей с вами жизни – это когда мы заменяем что-то прекрасное чем-то ужасным.
And so idolatry was so offensive to God.
Таким образом, идолопоклонство противно Богу.
Because it strikes at the heart of an intimate relationship between Israel and his people.
Потому что оно противоречит самой сути близких отношений Бога с Израилем.
Let me just take a little bit of a what we call a rabbit trail.
Я сейчас сделаю небольшое отступление.
What does that mean in Russian, rabbit trail? Does that work?
Yes, it does work as long as the translator knows the idiom.
I don't know how things are in Russia with pastors falling in immorality.
Я не знаю, есть ли в России такая проблема, что пасторы впадают в аморальность. Но я думаю, что если у русских пасторов сердца такие же, как у американских пасторов, ну, то есть как у людей, у всех греховные, то эта проблема должна происходить и в России.
And here's why I mention it at this point.
И вот почему я об этом говорю именно сейчас.
We see idolatry as an offense against an intimate relationship between Israel and their God Yahweh.
Мы видим, что идолопоклонство – это грех против отношений Бога с Израилем.
And then throughout the Old Testament, harlotry, prostitution, whoredom, spiritual adultery are terms used to describe idolatry.
И на протяжении всего Ветхого Завета идолопоклонство сравнивается с блудом, с духовным прелюбодеянием.
It strikes at the very heart of Israel's relationship with the God of Gods.
Идолопоклонство идет против самой сути отношений Бога с Израилем.
And it brings a great blemish in the name of God they bear as His people.
И оставляет дурной отпечаток на народе.
And just men, we need to make sure that we understand the chaos, the horror, the tragedy of the sin of immorality in the life of any believer, but especially in the life of a pastor.
И точно таким же образом мы должны понимать, что грех блуда оставляет ужасный отпечаток на человеке, ужасное пятно, и особенно в жизни пастора.
Those of us who are married have a loving relationship with a woman that God has brought into our lives.
Женатый человек находится в отношениях, в любви с той женщиной, которую Господь привел в его жизнь.
It's a relationship that has intrinsic beauty according to God's word.
Согласно Божьему Слову, само по себе вот это вот отношение обладает неотъемлемой красотой.
To be lifelong in endurance.
Оно должно быть непрекращающимся, оно должно не прекращаться всю жизнь. И таким вот образом, через нашу жизнь, через нашу семью, Бог влияет на мир.
And what are we doing when we allow ourselves to pursue sexual sin?
И позволяя себе купиться на приманку плотских удовольствий, что мы делаем?
It's like we're buying a cup of dirt for $100.
Мы покупаем стакан грязи за несколько тысяч рублей.
It makes no sense.
Это бессмысленно.
I mean, besides, on the one hand, you have the intrinsic beauty of a loving relationship.
Мы оставляем вот это вот прекрасное отношение, отношение любви.
We're trading a lifelong relationship of purity with our wife for something momentary.
И мы размениваем вечные, длительные отношения любви со своей женой на нечто приходящее.
We exchange a testimony to God's glory of some kind for a blemish in God's name.
Мы размениваем свидетельство о Божьей славе на то, что впоследствии станет пятном для нас.
Really, it makes no sense at all.
Это не имеет никакого смысла. Это невозможно объяснить логически.
And we need to ask God to help us think His thoughts after Him in the area of our relationship with our wife.
И мы должны просить, чтобы Господь помог нам мыслить по-божьи в отношениях со своей женой.
And pursue God's honor in that area.
И в этой сфере искать Божьей славы.
Now, by saying that, I'm not assuming that you guys are planning on committing immorality.
То, что я говорю об этом, не означает, что я считаю, что кто-то из вас планирует стать прелюбодеем.
But it happens frequently enough that we need to guard our hearts.
Но это достаточно часто происходит, так что мы должны быть на страже своих сердец.
We need to maintain a vibrant relationship with our God.
Мы должны поддерживать живые отношения с Богом.
And we need to make sure that our ministry doesn't prevent us from having a God-honoring relationship with our wife.
И мы должны убедиться в том, что наше служение не мешает нам поддерживать отношения с женой на должном уровне, так чтобы это прославляло Бога.
And I understand the demands of ministry.
Я понимаю, что служение накладывает большие, предъявляет большие требования к человеку.
I'm a full-time seminary professor.
Я преподаю в семинарии.
And I'm an elder at our church.
И это моя основная работа, она занимает все время, и вдобавок к этому я несу служение старейшины в церкви.
And the 2 weeks before I came to Russia, I felt like I was a pastoral staff member too.
И за 2 недели до приезда в Россию у меня было такое расписание, такая нагрузка, что мне казалось, что я в церкви, мало того, что такой вот добровольный старейшина, добровольный пастор, вдобавок к этому еще и как будто бы там трудоустроен и на полную катушку работаю.
I think I spent 30 to 40 hours in this one shepherding situation.
Там возникла такая проблема, где нужно было заниматься с людьми, и я потратил на это 30-40 часов.
And my wife was helping me through the process, thinking through those issues.
Жена помогала мне с этим разобраться.
My point is, we need to be careful that we don't across the board allow ministry to crowd out a relationship with our wives.
Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что мы не должны жить, поступать так, чтобы служение на протяжении какого-то длительного периода времени мешало нам общаться с женой и поддерживать достойные отношения в семье.
There are various things that should be ultimate values in each of our lives.
В жизни каждого из нас есть несколько высших ценностей.
And one of those is to minister for God's glory in a needy world.
И одна из этих высших ценностей – служить ради Божьей славы в этом мире, который в этом так нуждается. И другая наша высшая обязанность – это любить свою жену, так как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее. И невозможно одним заниматься хорошо, а другим вообще пренебрегать.
In my life, I'm trying to balance these things each day, each week, each month, each year.
В своей жизни я стараюсь соблюдать баланс между всеми этими обязанностями каждый день, каждую неделю, каждый год.
And so, guys, we just need to not only have a walk with Christ that is intimate.
Если наши отношения со Христом близкие,
but we need to be careful that we don't allow our ministry activity to crowd out reality in a relationship with our wife.
Мы должны очень внимательно относиться к тому, чтобы наши обязанности, связанные со служением, не вытесняли отношения с женой.
What you're modeling in your relationship with your wife is what people in your church are going to see.
То, что вы будете показывать в отношениях со своей супругой, будет видно людям в вашей церкви.
And so I just, since it's such a problem among pastors, it deserves our attention to be serious about being pure with our wives.
Это очень большая проблема для многих пасторов, поэтому мы должны быть серьезны и чисты в отношениях с женой.
May God help us to honor His name because we are careful to love our wives in purity.
Да поможет нам Господь прославлять Его имя тем, что мы будем относиться подобающим образом к своей жене.
God deserves nothing less than our absolute devotion to our wives here.
Бог заслуживает того, чтобы мы, повинуясь Ему, были преданными своей жене абсолютно.
About the prohibition against idolatry.
Итак, мы с вами говорили о запрете на идолопоклонство.
And again, it's the issue is a pure relationship with Yahweh.
И суть этого запрета заключается в сохранении чистых отношений, преданных отношений с Яхве.
In verse 25, we saw the corruption of idolatry.
В 25 стихе мы с вами увидели, что идолопоклонство — это духовное развращение.
In the verses 26 to 28, we saw the divine response to idolatry.
И в стихах с 26 по 28 мы увидели Божий ответ на идолопоклонство.
And it involved the eviction from or removal from the land of promise.
И реакция Яхве заключается в том, что Он народ изгонит из земли обетованной. Это будет последствием нарушения завета.
Now, on page 24, you have a chart with a triangle.
На 24-й странице у вас есть небольшая схема, там нарисован треугольник.
God is at the top of the triangle.
Бог представляет собой верхний угол треугольника.
And then the other two ends of it are people and land.
Другие два угла — это люди и земля. Эта схема изображает уникальное взаимоотношение между Богом, людьми и землей обетованной во времена Ветхого Завета. Бог владеет всей землей в мире.
And He has given the land of promise to Israel as a special stewardship.
И землю обетованную Он дал Израилю во владение для управления ею.
And the Lord has this unique relationship with the people, the nation of Israel.
И Господь установил особые уникальные отношения с народом Израилевым.
But Israel has this relationship to the land by virtue of the relationship with God.
И Израиль имеет уникальное отношение с Богом и с этой землей. Он имеет уникальное отношение с землей благодаря уникальным отношениям с Богом.
So, look at number one, the relationship between God and His people.
Итак, взгляните на первый пункт. Это отношение Бога с людьми.
And then number two talks about the people, Israel's enjoyment of the land of promise.
И номер два отражает взаимоотношения между людьми, то есть народом Израилевым, и землей обетованной.
If there's a break, a disruption in number one,
если нарушается номер один,
then there's also a disruption in number two.
То нарушается и номер два.
If covenant treachery characterizes God's people as a nation,
если народ отступит от Бога,
then God will remove them from enjoyment of the land of promise. He'll break number two.
То Бог их удалит из земли обетованной, то есть нарушится пункт номер два.
It's just in the Old Testament, land is such an important theme throughout the biblical books.
В Ветхом Завете тема земли чрезвычайно важна во всех библейских книгах.
And that's why an important part of the covenant curses is removal from the land of promise.
Поэтому очень важная часть благословений, очень важная часть проклятий, связанных с нарушением завета, это потерять землю. Просто чтобы вы поняли, о чем говорит этот треугольник. Есть ли еще какие-то вопросы по поводу этого треугольника? Понятно, что я хотел этим сказать?
Okay. The other notes here just talk about the other features of covenant curse.
Дальше говорится о некоторых других проклятиях завета.
And I'm going to just move on to another section of the chapter for the sake of time.
Но из-за недостатка времени я перейду к следующему разделу.
Look at verses 29 through 31.
Взгляните на стихи с 29 по 31.
Where the Lord offers Israel the potential of being restored to favor, to blessing.
Господь показывает, что даже после отступления Израиль, в принципе, может вернуться к отношению, восстановить отношения с Яхве и вернуть себе благословение. Это указывает на Божью благодать и милость.
Remember verse 25, he had said, if you or your descendants are characterized by idolatry, I will bring covenant curse upon you.
Помните, в 25 стихе было сказано, если вы или ваши потомки будете поклоняться иным богам, то вас постигнут проклятия завета. Я вас выгоню из земли обетованной. Обязан ли Бог вернуть их на землю? Нет. Однако Он верен своему завету.
He doesn't forget his covenant.
Он не забывает завета.
And here in verse 29 he says, if you from that scattered location call on me, I will hear you.
И в 29 стихе сказано, когда ты из рассеяния взыщешь Господа, то я услышу тебя.
Look at verse 31.
Взгляните на 31 стих. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им.
He is a God of mercy or compassion.
Он Бог милосердный, сострадательный.
And he uses an interesting word here in verse 31.
В 31 стихе используется интересное слово.
The word for mercy or compassion is derived is similar to the word for a woman's womb.
Слово милость или сострадание сходно со словом, которые обозначают утробу женщины. Представьте себе, с каким милосердием, с каким состраданием женщина относится к своему ребенку. Между женщиной и плодом ее утробы, ее ребенком, глубокая связь.
And as the God who made Israel, there's a deep connection between God and the nation of His choice.
И между Богом и народом Израилевым также имеется глубокая связь, потому что Бог создал Израиль.
He is a merciful God.
Он милостивый Бог.
He has compassion for the people of His choice.
Он сострадает своему избранному народу.
And even though they've been characterized by covenant treachery in this situation, He will not abandon them, and He will not forget them.
И хотя они нарушили завет, ситуация описывает, данные стихи описывают именно такую ситуацию, Он их не покинет, не оставит.
He doesn't forget his covenant, but he remembers it.
Он не забудет своего завета, Он помнит его.
Okay, then I want to go to the last section of chapter 4.
И теперь перейдем к последнему пункту 4 главы.
Yeah. Where we have this emphasis again that the chapter began with.
Здесь вновь возвращается к той же теме, что была в начале. Моисей возвращается к той же теме, что была в начале 4 главы. В свете милостивых деяний Господа на благо Израиля в прошлом Божий народ должен с полной уверенностью узреть Его уникальность и радостно повиноваться Его заповедям.
In the first 8 verses, the Lord said to Israel, "Obey all of God's requirements."
В первых 8 стихах Господь говорил, чтобы Израиль повиновался всем его требованиям. поскольку это будет влиять на все окружающие народы. И в этом разделе он возвращается к идее повиновения всем Божьим требованиям. Но здесь он объясняет, почему они должны так поступать. Ответ очень простой, потому что Бог уникален и ни с чем не сравним.
So he first of all has them remember or recollect.
Так, в первую очередь, он призывает израильтян вспомнить.
He wants to challenge God's people to appreciate and understand their God.
Он призывает народ Божий, чтобы они помнили и ценили то, что сделал для них Бог.
And he's saying, has anything like this ever happened before?
Он спрашивает их, случалось ли что-либо подобное прежде?
And he says, I want you to examine every bit of information possible.
Вспомните все, что происходило вообще.
Chronologically, from the very day of creation until now, examine for the, look for the answer to this question.
Все события, проверьте все события с самого начала и до конца, со дня творения и до настоящего момента.
Geographically, from one end of the heavens to the other.
Это хронологически. Дальше проверьте все, всю информацию географически, от одного конца Земли до другого.
Has anything like this ever happened before?
Случалось ли что-либо подобное прежде?
And what is the content of the challenge?
И каково содержание его призыва?
He's asking again, has anything like this happened before?
Он спрашивает, бывало ли что-нибудь такое, как это?
And really his point is not that one or two times this has happened before.
Что он хочет сказать? Не то, что это раньше происходило там один-два раза.
His point is that nothing like this has ever happened before.
Он имеет в виду, что ничего подобного никогда раньше не происходило.
And do you know what this is he's talking about?
Что же не происходило?
It's kind of not mentioned explicitly here.
Явно в тексте это не сказано.
But I think Moses's audience understood what he was talking about.
Но я думаю, что слушатели Моисея прекрасно понимали, о чем он говорит.
At the time of Deuteronomy, where are God's people camped?
Во времена Второзакония, где располагался народ Божий?
They're on the plains of Moab, right across the Jordan River from the land of promise.
В долинах Моава, напротив земли обетованной.
And where had they been 40 years before?
А где до этого они находились 40 лет?
They've been in Egypt, in slavery.
Еще за 40 лет до этого в пустыне, до пустыни, извиняюсь, в Египте, в рабстве.
And how did they get from Egypt to where they're camped at this time in Moses' presentation of this address?
И как они попали из Египта, и как дошли вот до этого момента, до этого места, где они находились во время этой проповеди Моисея?
God redeemed them.
Бог искупил их.
He brought them out of slavery in Egypt.
Он вывел их из египетского рабства, дал им свой закон.
He guided them all along the way.
И руководил ими на протяжении всего пути.
He formed them as a nation.
Он сформировал их как народ, как нацию.
That's the this he's talking about here.
Вот о чем он говорит здесь. Вот что он имеет в виду под словами «что-либо такое».
It's totally unparalleled in human history.
Ничего подобного в человеческой истории этим событием не происходило.
God forming a nation for himself.
Бог сформировал себе народ.
Then he asks a couple of other more specific questions.
И он задает несколько уточняющих вопросов.
Look at verse 33.
Взгляните на 33 стих. «Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты?»
He's not really saying, has anybody heard the voice of God speaking out of the fire and died?
Он здесь не говорит, слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и умер.
Really, the point is, has anybody had their God reveal himself with such clarity ever before?
Смысл его слов в следующем. Хотя бы какому-нибудь народу их Бог открывался настолько ясно?
The answer is no.
Ответ нет.
If you were to read the writings of the ancient Near Eastern religions, you'd see there's a lot of ambiguity, a lot of confusion.
Если вы почитаете письменные источники древних ближневосточных религий, вы увидите, что там очень много двусмысленности, очень много путаницы, незнания.
You have to guess at what the God wants.
Нужно было угадывать, что от них хотят боги.
But God has laid out what he intends to do in the pages of history for all to know and to see.
Однако наш Бог изложил на страницах Священного Писания все свои требования, все то, что Он хочет, чтобы мы люди видели. Это уникально. Взгляните на следующий вопрос, который Он здесь задает. 34 стих. «Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкую, и мышцою высокую, и великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог ваш, в Египте пред глазами твоими». Египет в те времена представлял из себя могущественную империю. А Израиль был подчинен Египту.
And God took Israel out of the grips of this powerful empire, Egypt.
И Бог забрал Израиль из лап этой могущественной империи.
He demonstrated his great power in doing this.
Сделав это, он продемонстрировал свою великую силу.
Has it ever happened before?
Происходило ли что-либо подобное прежде?
Has it ever happened since?
Происходило ли что-либо подобное после этого?
The answer is no.
Ответ нет.
So with all these questions, has anything like this ever happened before?
Итак, звучат одинаковые вопросы. Происходило ли прежде что-либо подобное?
Absolutely not.
Конечно же, нет.
Has any God ever revealed himself with such clarity ever before?
Какой-нибудь Бог открывал себя настолько ясно человеку?
The answer is no.
Ответ нет.
Has any God ever taken his people out of the grips of a very powerful empire before?
Какой-нибудь Бог когда-либо забирал свой народ из лап могущественной империи?
The answer is never.
Ответ нет.
So what God did in and through the events of the Exodus out of Egypt was unparalleled, was unprecedented.
Таким образом, то, что Бог сделал через исход израильтян из Египта, не имеет никаких исторических параллелей. Это абсолютно беспрецедентно. А вот какая идея стоит за этими вопросами. Какой Бог способен творить то, что не имеет никаких параллелей в мире, то, что беспрецедентно? Опять же, Бог, которому нет равных. Взгляните на 35 стих. В нем показана цель всего того, что Бог сделал со своим народом. Для чего Он показал Израилю все эти великие дела? Чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще, кроме Него.
He is unparalleled.
Нет никого похожего на Бога.
He's incomparable.
Он несравнимый.
And as that kind of a God, he deserves Israel's absolute obedience.
И будучи таковым, он заслуживает абсолютного послушания Израиля.
And look down to verses 38 to 40.
Взгляните на стихи с 38 по 40. Извините, 39 и 40.
He returns to this emphasis.
Он возвращается к этой идее.
He wants them to acknowledge, to recognize, and drive it home to their heart that their God is absolutely without comparison.
Он хочет, чтобы народ очень ясно и четко усвоил, что их Бог, никто не сравнится с их Богом.
And what should happen if they have that kind of recognition of their God's greatness?
И если они действительно понимают и признают Божье величие, что должно произойти?
Verse 40, they'll keep his decrees and commands.
40 стих. То они будут хранить постановления и заповеди его.
And what will be the result of their keeping his decrees and commands?
Если они будут хранить его повеления и заповеди, то что в результате произойдет?
It says it may go well with you and your children after you, and you may live long in the land that God is giving you.
сказано, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда. Я поясню вот эту идею, почему Бог благословит их таким образом.
God says that if you'll obey me, I will allow you to live long in the land, and things will go well for you.
Здесь говорится, если ты будешь повиноваться мне, то я благословлю тебя, и ты долго пробудешь в этой земле.
So is God saying here that if they obey Him, that will make their lives pleasurable, full of good things?
Говорит ли Бог, что если они будут повиноваться Ему, то их жизнь будет приятной, наполненной всякими благами?
Does that sound kind of materialistic?
Материалистичное ли это обещание?
Is he saying that the reason you should obey God is because of what you get out of the obedience?
Говорит ли Бог, что вы должны повиноваться Ему для того, чтобы что-то от Него получить, что-то материальное?
And there are people that go to Deuteronomy to make that very point.
И некоторые люди обращаются к подобным текстам во Второзаконии, чтобы доказать вот такую идею.
Because more than once it says, obey me so that it might go well with you. Obey me so you'll live long in the land. Obey me so that you'll prosper.
Потому что неоднократно говорится действительно, повинуйся мне, слушайся меня для того, чтобы тебе было хорошо. Слушайся меня для того, чтобы ты мог процветать. Слушайся, чтобы у тебя был успех.
What is Moses talking about here?
О чем здесь говорит Моисей?
Well, we have to understand this promise in light of the larger perspective.
Это обещание необходимо понимать в рамках более широкой перспективы. Помните, Бог сформировал из Израиля народ для своей славы. Он начал это, заключив завет с Авраамом в 12 главе Бытия.
He said to Abraham, "Your descendants will be made into a nation. I'll give them a land, and will make them a blessing."
Он сказал, что у Авраама будут потомки, из них произойдет великий народ, и Бог даст ему землю и благословит их.
But in bringing them out of Egypt and giving them the law, he changed them from a people into a nation.
Однако, выведя народ израильский из Египта и дав им закон, Бог из простого народа, из этнической группы сформировал нацию.
And what did he want to accomplish by giving them the law of Moses?
Что он хотел достичь, давая им закон, закон Моисеев?
He wanted them to be able to impact the world.
Он хотел, чтобы они смогли влиять на весь мир.
He wanted the world to be able to recognize the character of God imprinted upon the heart of every Israelite.
Он хотел, чтобы израильтяне, чтобы весь мир мог увидеть характер Божий, запечатленным в сердцах израильтян.
And in the Old Testament setting, how is he going to do that?
И в контексте Ветхого Завета, как Бог это сделает?
He is going to establish the nation of Israel in a certain piece of property, the land of promise.
Он даст народу израильскому в владение землю обетованную.
That's one of the reasons why the idea of land is so abundant throughout the book of Deuteronomy.
А вот почему идея земли играет такую важную роль в книге Второзакония.
And again, can you imagine a map up here with me?
И опять же, представьте себе, пожалуйста, карту.
Okay, turn on your thinking caps.
Постарайтесь собрать внимание.
Try to paint that picture in your mind.
И представить себе карту.
Okay, over here we have the Persian Gulf.
Здесь у нас Персидский залив.
Here's Iraq and Iran.
Здесь Ирак и Иран.
Mesopotamia.
Месопотамия.
Okay, over here is the body of water called the Mediterranean Sea.
Здесь водный массив, называемый Средиземным морем.
Here is Syria and Israel.
Здесь Сирия и Израиль.
Now here is Egypt.
Здесь Египет.
So we have this narrow bridge of land that the land of promise occupies.
Узкая полоска земли, на которой располагается земля обетованная.
And because there's a big desert here.
Потому что на востоке от земли обетованной огромная пустыня. На западе Средиземное море. И И все торговые пути проходят по узкой полоске земли, шириной где-то, может быть, в 150 километров всего.
And how important is that land bridge?
Насколько важен вот этот вот мостик?
Well, it connects three continents.
Он соединяет с собой три континента.
Europe,
Европу,
Asia,
Азию,
Africa.
И Африку.
So if you want to put your people at a place of international significance, where's a likely spot?
Если бы вы хотели расположить свой народ в наиболее стратегическом месте, чтобы влиять на другие народы, то где бы его нужно было расположить? Именно здесь, в земле обетованной. Это такой своеобразный мостик между всеми империями. Именно там располагалась земля обетованная.
So why does God give his people the land of promise as part of their inheritance?
Зачем Бог дал землю обетованную народу своему во владение?
Is because God is in the business of providing land for all of his people?
Потому что Бог хочет всех своих людей наделить участками земли?
That owning land is a blessing that all Christians should enjoy?
Чтобы все христиане владели своим личным участком, своим личным наделом.
No, that's not the point.
Нет, не в этом смысл.
Why does he give them the land of promise?
Зачем он дает им землю обетованную?
He gives them the land of promise because he gives them a place of international significance to live out their lives for God's glory.
Он дает им землю обетованную, потому что это стратегически важное место, земля, которая имеет международное значение. Он хочет, чтобы они там перед глазами всех народов жили для его славы.
The big idea of God giving his people the law was to give them the opportunity to live in a land like a platform for them.
Вот эта земля была для них своеобразной платформой, благодаря которой все окружающие народы их видели.
He wants them to live their lives so the world can see his character imprinted on their heart and their life.
И Бог дал им закон для того, чтобы в этой земле, как на таком возвышении, как на платформе, они жили перед глазами всех народов и показывали Божий характер. Он дает им эту землю как своеобразную платформу, сцену, на которой должна протекать вся их жизнь. Он не поместил их в какой-нибудь пещере, где их никто не увидит. Он поставил их на высоком месте. Это платформа, с которой весь мир их сможет увидеть. Все торговые пути, соединяющие между собой Европу, Азию и Африку, проходят через этот участок земли. И он ставит их на вот это вот выдающееся место.
That's the big idea behind the Old Testament.
Вот главная идея, вот такая главная идея, которая стоит за понятием земли или владения земли в Ветхом Завете.
Thank you. It's kind of hard for me to interpret for a guy like me with all these idioms and figures of speech.
Jumping all around, you know, and yes. Making sure you don't fall or something.
Yeah, some of you are probably wondering if that chair was going to collapse.
Некоторые из вас, наверное, напряглись, ожидая, что стул подо мной сломается.
The thought struck me too.
Я тоже об этом подумал. Что?
What did you say?
It would be like, you know, evicting Israel out of the land.
God did not evict me from the chair.
Да, Господь не изгнал меня с этого стула.
So, keep in mind the fact that God has in mind for his people to live in a way that the world can see his character.
Итак, помните, что Бог всегда перед своим народом ставил такую цель, чтобы весь мир видел в его народе отражение его характера.
And he puts them in the land of promise for that very reason.
И с этой самой целью он помещает их в земле обетованной.
It isn't just real estate they can own.
Не просто для того, чтобы дать им надел земли, чтобы у них была своя собственность.
No, it's a divine inheritance.
Нет, это божественное владение.
It's a divine stewardship.
Это способность распоряжаться Божьим владением, Божьим наделом. Эта земля становится своеобразной платформой, на которой проходит жизнь Божьего народа для Божьей славы.
So living in the land of promise for God's glory was the big idea.
Итак, вот основная идея, чтобы они жили в земле обетованной для Божьей славы.
And so when he connects obedience with living long in the land and going well in the land is important to keep in mind with the big picture.
Так что, когда Господь связывает послушание Его закону с долголетием в земле, долгой жизнью на этой земле обетованной, очень важно помнить вот об этой общей картине.
Having long tenure in the land of promise was not the ultimate value.
То, чтобы народ долго оставался в земле обетованной, само по себе не имеет никакого большого значения.
It was an immediate value. It was a more immediate value.
Это было, ну, более...
What was the more immediate?
Having long tenure in the land and having abundance and things going well for them was not the ultimate. It was the more immediate value.
То, чтобы они оставались и жили в земле обетованной, это не конечная цель. Это лишь такая ближайшая, непосредственная цель.
So when you read in Deuteronomy about a connection between obedience to Yahweh and the blessing of being in the land for a long time, the focus isn't on materialism.
Так что, когда мы читаем во Второзаконии о взаимосвязи между послушанием Яхве и пребыванием в земле обетованной, благословением в земле обетованной, здесь суть не в материализме, не в материалистических ценностях.
Living a long time in the land was a means to a greater end.
Долгая жизнь в земле обетованной – это лишь средство, ведущее к достижению более высокой цели.
Enjoying God's blessing in the land of promise was a means for them to be able to conduct themselves for God's glory for a long time.
Благословения, которые они получали в земле обетованной, это тоже лишь средство для того, чтобы они могли продолжать жить для славы Божьей в этой земле.
So we need to understand those statements in the context of what God is doing with Israel throughout the Old Testament.
Итак, мы должны понимать все эти утверждения в контексте того, что Бог хотел сделать с Израилем в Ветхом Завете.
And since I don't live in the Old Testament today, I'm not looking for that exact reality tied to my obedience.
И поскольку я не живу в земле обетованной, я не могу претендовать на то же самое, на те же самые благословения, связанные с послушанием.
The immediate benefit is different for us.
Для нас вот эти вот непосредственные благословения за послушание могут быть иными.
The ultimate value is the same.
Хотя окончательная цель остается той же самой, что и для Израиля.
We need to long for an extended, long opportunity of living our lives for God's glory.
Мы должны искать того, чтобы прожить долгую жизнь и плодотворную жизнь для славы Божьей.
But it isn't going to be tied to a piece of real estate like it was in the Old Testament.
Однако для нас это не будет связано с определенным имуществом или определенным уделом, как для Израиля.
Any questions about that idea?
Есть ли какие-то вопросы по поводу этой мысли?
All questions have to be in English.
Но все вопросы нужно только на английском задавать.
Go ahead, give it in Russian. That's fine.
No, that's okay. He can do that in English.
Good. For everybody else. He'll help me and everybody else can listen.
I can translate his English into Russian.
Давай, Валер, на английском, я переведу.
На английском. Very important as a connection between the three continents, But now it seems that it has lost that significance with all the international travel. Why would God want to recollect them and return them back to the land of promise?
When we say that the land doesn't have the same international significance, I'm not sure that's totally true.
Сказать, что земля обетованная сейчас не имеет международного значения, я не могу.
I mean, with the ability to fly merchandise, having land routes through this land bridge is not as important. I understand that.
Я понимаю, что в настоящее время с развитием транспорта и дорог вокруг Израиля повсеместно, с всемирной торговлей, конечно, именно прохождение торговых путей по Израилю не столь важно.
But I think we'd still say that the things that happen in the Middle East impact the entire world.
Но я думаю, что и до сих пор мы можем сказать, что то, что происходит на Ближнем Востоке, затрагивает весь мир.
It still is a fulcrum, an important center for world events.
До сих пор этот регион остается центром международных событий.
So it still has international significance.
Так что земля до сих пор имеет международное значение.
But part of what's going on in the millennial period when he reinstalls his nation and land is fulfilling what he started back in the Old Testament.
Однако, когда Господь восстановит народ свой на своей земле и учредит тысячелетнее царство, то Он просто приведет в исполнение, приведет, до конца исполнит те обещания, которые были даны в Ветхом Завете.
I'd agree, the land routes may not have the same significance they had in the time of the Old Testament.
Я согласен, что торговые пути не имеют такого значения, как во времена Ветхого Завета.
Part of what the millennium does is it brings the fulfillment and the consummation what God started in history in the Old Testament period.
Однако в тысячелетнем царстве Господь исполнит до конца те обещания, которые Он дал в Ветхом Завете, и доведет до конца то, что Он начал во времена Ветхого Завета.
By the way, that's what makes the eternal state after the millennium different from what goes on in the millennium period.
И, кстати, именно этим и будет отличаться вечность от тысячелетнего царства.
I think part of what is happening in the millennium that's future to us is the bringing to total consummation, to total resolution, all of the events, the things that got started in history.
Тысячелетнее царство для того и нужно, и потому оно еще и ожидает нас в будущем, что Бог исполнит до конца то, что Он обещал, и то, что начал в Ветхом Завете.
What God began in history, He'll bring fulfillment in history, and that involves the land of promise.
То, что Бог начал в истории, Он доведет до конца, опять же, в рамках обычной земной истории, и это произойдет в земле обетованной.
So what God began doesn't fail, it finds fulfillment in history.
Так что то, что Бог начал делать в истории, не закончится, не исчезнет впустую, но найдет свое завершение в истории.
Another question?
Еще вопросы?
Set the perimeter of the promised land, but it seems that Israel has never possessed the whole of the promised land, the whole territory ever in history. Why?
That's part of the reason why there's something yet to look forward to.
Наверное, отчасти, почему Израиль никогда еще не владел всей территорией, обещанной ему, чтобы оставалось чего ждать.
I mean,
вопрос «почему» всегда самый сложный.
The Bible doesn't explain to us why God didn't allow Israel to occupy that territory except that it gives us an anticipation of what's yet to come.
Библия не объясняет, почему Бог не позволил Израилю никогда обладать всей территорией земли обетованной, за исключением того, что, может быть, это мы должны ожидать этого в будущем. Я приведу другой пример.
You have throughout the Old Testament a growing understanding of God establishing a king on the throne of David.
В Ветхом Завете постоянно звучат пророчества, что Бог установит царя из потомков Давида над Израилем.
And the king will rule with absolute equity and justice.
И этот царь будет править абсолютно справедливо и праведно.
As the king goes, so will the nation go.
Каков царь, таков и приход.
He'll be a marvelous ruler over his chosen people.
Он будет замечательным правителем.
And you keep looking at the kings of Israel and you keep thinking, not him, not him, not him.
Мы смотрим на царей Израиля и с каждым разом разочаровываемся. Нет, это не тот, это не тот, это не тот.
And you don't see a fulfillment of what God promised would happen in human history.
И мы до сих пор не видим, чтобы это Божье обещание исполнилось в человеческой истории. Почему? Потому что Бог создает у людей ожидание, что в будущем Бог пошлет такого царя. Чтобы люди ждали того, кого Бог собирается им послать. И даже во время первого пришествия Христа это не до конца исполняется. До конца это обещание исполнится лишь при втором пришествии Христа, когда Он учредит свое земное царство. И когда Он будет править землею, как этот обетованный царь и как Спаситель.
And so in the plan of God, the fulfillment of those boundaries promised to Israel doesn't get realized until the millennial period.
Итак, в плане Божьем вот эти обещания, данные Израилю, не осуществятся до конца, до тех пор, пока не наступит тысячелетнее царство.
That's part of the reason why I believe there's something yet to come.
Я поэтому и считаю, что тысячелетнее царство еще должно прийти в будущем.
So that what God promises does take place.
Чтобы то, что Бог обещал, действительно исполнилось
history,
в человеческой истории. Не просто в каком-то духовном, аллегорическом смысле. Еще вопросы? Вопрос такой. Представьте себе трех проповедников в вашей церкви. Один объясняет вот этот текст и говорит, что здесь речь идет о материальном благословении, Бог и применение такое выводит, что вы можете ожидать, что Бог и вас благословит материально. А второй говорит, что речь идет о материальном благословении, но это материальное благословение вас ожидает только в будущем, в будущей жизни. И третий говорит, что Бог благословит духовно. Как бы вы проповедовали по этому тексту, как бы вы оценили этих проповедников?
Next question.
Следующий вопрос.
No, I would. From this passage, I wouldn't preach that God is obligated to bless us materially.
Из этого текста я бы не стал проповедовать, что Бог обещает благословить нас материально.
God provide, promises to take care of us.
Бог дает другие обещания, где Он обещает позаботиться о нас.
But I don't know that I have the grounds to expect material blessing as a result of my obedience.
Но я не уверен, что у меня есть основания ожидать материальных благословений за послушание Богу в настоящем.
I do think that this scenario of being in the land of promise as part of the theocracy on earth is a unique situation.
Я считаю, что вот такой сценарий развития событий, обладание землей обетованной, благословение в земле обетованной, это часть Божьего теократического правления, и это уникальная ситуация.
And the covenant blessings talked about in Deuteronomy 28 are a key way that God demonstrates what he is doing to the world in that time frame.
И благословения Завета, описанные в 28 главе Второзакония, также демонстрируют людям, что Бог собирается сделать именно в это время, когда народ израильский будет жить в земле обетованной.
Because what God is doing in the Old Testament is so tangibly connected to what he is doing in the land of promise.
Потому что то, что Бог делает для Израиля, непосредственно связано с тем, что он делает в земле обетованной.
And it's attached to growing herds and flocks and abundant bread pans and God's tangible blessing.
Именно земля обетованная связана с и пребывание народа в земле обетованной связано с умножением стад, с обильными урожаями хлеба и так далее.
God promises to take care of our needs.
Бог обещает нам позаботиться о наших нуждах. Однако понимание того, как это может выглядеть, то, как это может выглядеть, может меняться. Мы можем просить Бога, чтобы Он позаботился о наших нуждах так, как Ему будет угодно для славы Своего имени. И Господь говорит, что посеешь, то и пожнешь.
But in the New Testament, the emphasis is on spiritual realities rather than material realities.
Однако в Новом Завете делается упор на духовную реальность, а не на материальную.
And so I don't see the emphasis here being on primarily material blessings.
Таким образом, я не вижу, что здесь главным образом упор делается на материальных благословениях.
I mean, the fact that I live in America and may have more material blessings than you is not an indication of me being more spiritual.
То, что я живу в Америке, в частности, и, может быть, в материальном отношении, больше благословений имею, чем вы, не означает, что я автоматически более духовный.
It simply means that in the providence of God, I was born in a country that presents me with a different set of blessings and challenges.
Это означает просто, что по Божьему провидению я родился в другой стране, в которой свои трудности и свои благословения.
See, to me, when I would come to the end of Deuteronomy 4, I would emphasize the fact that the big idea is that, and you have this in your notes, that past divine action should help us have proper present theology, but it always ends up in God-honoring living.
Проповедуя по второзаконию, когда бы я дошел до 4 главы, до конца 4 главы, я бы сказал, что главная идея этого текста в том, что у нас должно быть правильное понятие о Боге, правильное представление о Боге, и это должно нас вести к правильным поступкам, которые бы прославляли Бога.
So the big idea of Deuteronomy 4 is if we understand who God is and what God does based on what he's done in the past.
Мы должны понимать, каков Бог и что Он сделал на основании того, что Он сделал в прошлом. В результате у нас будет правильное представление о том, каков Бог и что Он делает в настоящем.
That should motivate and enable me to live for God in the present and the future.
И это должно мотивировать меня жить для Бога в настоящем и в будущем.
Now, when I come to that whole emphasis in the end of chapter 40 on obey me, and you'll experience long life and it'll go well for you.
At the end of 40? Chapter 40?
Chapter 4, I'm sorry. At the end of chapter 4.
Когда в конце 4 главы мы читаем о том, что в результате послушания народ будет долго жить на земле.
Here's how I'd apply it to life today.
А вот как я бы применил этот принцип к современной жизни.
After talking about the land being a platform upon which God's people were to live in the Old Testament for God's glory,
я бы объяснил, что земля обетованная — это своеобразная платформа, видимая для всех окружающих народов, на которой народ Божий должен был жить для Божьей славы.
I'd say I'm not praying for land for that purpose.
Я бы после этого объяснил, что чтобы то же самое исполнялось в моей жизни, мне не нужно молиться, чтобы Бог дал мне клочок земли.
To me, when I think about life and health and being able to just be alive to serve God, that's the platform I have.
Нужно просто жить в рамках тех условий, которые Бог дает мне.
God giving me breath, God giving me health, God giving me opportunities to serve Him is a platform upon which I can live my life for God's glory.
Бог сейчас поместил меня в определенных условиях. Он дает мне дыхание, жизнь, хлеб. Это и есть та платформа, на которой я могу жить для Божьей славы.
The point is, whatever resources God has given us, whatever, whatever kind of life and health God has given us, is given for this primary reason.
Суть в том, что какие бы возможности, какие бы условия Бог ни послал мне, это то, что Он дает мне, чтобы я жил для Его славы.
I need to stand upon the platform of life that God has given me, so that the world can have a better view of what God is like.
Я должен жить на платформе того, что Бог мне дал, на той платформе, которую Бог мне дал, для того, чтобы окружающие люди увидели, каков Бог.
Whether it's with much or little, that's what I need to focus my life on.
Много ли я буду иметь или мало, мне нужно все делать для Божьей славы.
Whether it's in America or Russia, that's how I need to live my life.
В Америке или в России, так я должен жить.
What God has given me is for a reason.
Все, что Бог мне дал, Он дал с определенной целью.
It's to be spent for the kingdom.
Чтобы я это тратил, посвящал Царству Божьему.
So what that looks like will vary from person to person.
И у разных людей это будет выглядеть по-разному.
And it's for God's glory in the end.
Для Божьей славы. И все это в конечном итоге для Божьей славы.
I mean, that's part of the reason why I'm here in Russia today.
Вот почему я здесь, в России.
And I'm not bragging at all.
Я не хвалюсь этим ни в коем случае.
God deserves all the credit and the glory.
Богу принадлежит вся слава.
I'm trying to think, how do I live my life in a way that the world has a better idea of what God is like?
Я просто думаю о том, как мне жить так, чтобы мир лучше увидел, каков Бог.
And so this isn't always a question of what's easy.
И вопрос не в том, что просто или сложно.
What would be easier for me and for you?
Что было бы проще для меня и вас?
I mean, you're here, you've traveled, some of you hours and hours, you could be doing lots of other things. But you're here to try to better understand this book of the Bible.
Многие из вас приехали издалека, много часов провели в дороге. Вы могли бы в это время заниматься чем-нибудь другим, но вы приехали сюда, чтобы лучше понимать эту книгу Писания.
I spent 2 days getting here, and I'm trying to pour out my soul to you during the day, and I'm tired at night.
Я 2 дня сюда летел. И здесь каждый день вкладываюсь в преподавание, устаю к вечеру. Но для чего я все это делаю? Это мое служение Богу. Жизнь моя не должна растрачиваться на мои цели. Я должен соблюдать определенное равновесие.
But the big idea is that my life, I've been given a platform in this life on which to stand and live my life for God's glory.
Мне дана платформа, на которой строится моя жизнь, на которой она протекает, и я должен ее проводить для Божьей славы.
And I need to do that with the world as my vineyard.
И мир — это, весь мир — это мой виноградник.
So I'm not thinking of land or possessions primarily.
Так что я не думаю уже в рамках владения какой-то землей или обладания какими-то материальными благами. Как мне жить так, чтобы окружающий мир смог лучше увидеть, какому Богу я служу?